Добрый вечер, да. Я надеюсь, что мне сейчас еще и удастся включить демонстрацию экрана. Сейчас мы сделаем один момент. Я действительно получил неожиданное задание от наших организаторов сменить наш цикл. Мы с вами начинали некоторое время назад цикл лекций, посвященных нашим прямым предкам, да, недавним относительно в исторической перспективе, то есть евреям Российской империи, евреям советским, Советского Союза. Сегодня в связи с этими обстоятельствами и вот с тем вопросом, который сейчас прозвучал только что, мы, конечно, переходим к разговору о еврейской истории, связанной с нашими соседями, соседями по Ближнему Востоку, соседями по Средиземноморью, соседями по Среднему Востоку и по многим другим землям, в которых мы встречались. И здесь как бы два сразу у нас явления. С одной стороны, мы говорим об арабах, или о тех людях, которых мы приняты сегодня называть арабами, то есть выходцев в древности из Аравийского полуострова. А с другой стороны, мы говорим о вере, которая объединила эти племена в некое единое целое и создала современный, ну, относительно современный арабский народ, хотя это, конечно, тоже группа народов. Я здесь как раз, я очень надеялся, что ваш предыдущий оратор все-таки два слова про это скажет, но он так, понимая, что это огромная тема, видимо, свернул этот разговор. Я его не очень планировал очень подробно говорить. Думаю, что многие из слушателей уроков Талдот и всех остальных как бы занятий, которые представляются на сайте, знают, наверное, начальную часть этой истории. Начальная часть этой истории описана, собственно, буквально в первых же главах книги Берешит, потому что речь идет о потомках Авраама. Не случайно вот эти вот соглашения, которые были заключены несколько лет назад с соседними нашими арабскими странами, они называются соглашениями Авраама, потому что речь идет о возвращении именно к этому библейскому, к этому сюжету Танаха, к этому сюжету Торы, когда речь идет о рождении старшего сына Авраама от его наложницы Агарь. И, собственно, такой сложной системы взаимоотношений между Агарью и нашей праматерью Сарой, которые привели к тому, что Агарь будет изгнана из дома Авраама вместе со своим сыном, которого назвали Ишмаэль, и который, согласно еврейской, соответственно, еврейскому тексту и согласно арабским сказаниям, которые легли в основу такого большого эпического восприятия арабами самих себя в истории, является родоначальником арабского народа. То есть вот понятие Ишмаэль, которое связано с корнем Шма, да, как бы с тем, что Господь услышал молитвы, в данном случае молитвы и Авраама, и Агари, и дал этому ребенку выжить, и дал этому ребенку территорию пустыни к югу от земли Кнаан, где когда-то, соответственно, жила семья Авраама, и где сегодня, собственно, находится территория арабских государств Аравийского полуострова. То есть вот то, что мы называем Аравией, да, как бы это та земля, где обосновался когда-то Ишмаэль, и, собственно говоря, там корень и многие события, связанные в дальнейшем с взаимоотношениями между евреями и арабами, евреями и исламом, иудаизмом и исламом. И это взаимоотношения, которые лежат в основе которых, вернее, лежит вот это описание. Это обида Исмаэля и всех его потомков на то, что он был лишен фактически первородства в нарушении вроде как такого закона, связанного с тем, что он был первым сыном, появившимся от Авраама. Первым его потомком, а Ицхак был вторым, то есть родоначальник еврейского народа. И с другой стороны, в библейском тексте, в тексте Торы и в многих комментариях мы все время видим, что в отличие от многих других родоначальников разных народов и племен, которые там упоминаются, у Ишмаэля у него такая двоякая природа. Комментаторы все время обращают внимание как бы на две составляющие. С одной стороны, он тем не менее остался верен своему отцу, и он там участвует в некоторых событиях, связанных с погребением Авраама, и очевидно, что отношения с ним сохранились, ну, в общем, более или менее неплохие у Ицхака, и, соответственно, вроде бы для такой вражды, как с следующим поколением, как с Исавом, такой основы вроде бы нет. С другой стороны, он называется в тексте Торы дикарь-человек, да, пере-адам, знаменитая фраза «рука всех на него и его рука на всех». Я очень вольно сейчас цитирую текст Торы, но я думаю, что те, кто глубоко в этом тексте, наверняка знают этот текст более внимательно, так сказать, к нему обращаясь. То есть о том, что характеристика, которую дает текст Торы вот этому самому Ишмаэлю, она очень странная. Рука всех на него, а его на всех. То есть он будет вечным возмутителем спокойствия, если переводить на такой понятный более-менее язык. Да, как бы, то есть он вечно будет создавать ситуацию конфликта и войны с окружающими народами, племенами и так далее, не только с евреями. И действительно, если так посмотреть с этой точки зрения, то десятилетия уже как бы слышим бесконечно о разного рода террористических актах, атаках, диверсиях, убийствах, поражающих своей какой-то просто кровожадностью, дикой совершенно. И это на самом деле в основном связано с исламом и в основном связано с мусульманским миром. Да, как бы, я не буду сейчас это перечислять, я думаю, что многие из вас на слуху эти все моменты и знаменитые там события в Америке в 2001 и в Индии, там, значит, в городе Мумбаи и так далее, и так далее. В любой точке земли, значит, мы найдем в Европе, в Африке, где угодно, мы найдем бесконечное свидетельство вот этой правоты, что ли, этой характеристики, данной когда-то родоначальнику арабского народа, Ишмаэлю. Да? Дикарь-человек, рука его на всех и всех на него. Но если мы уйдем сейчас, да, потому что я не чувствую себя в данном случае в своей тарелке, потому что я все-таки не теолог, не раввин, чтобы давать уроки по тексту Торы в таком глубоком ее понимании, я бы, честно говоря, сейчас ушел все-таки в сторону той части, которую мы знаем по истории. Да, как бы. А по истории мы знаем еще один эпизод, который предшествует появлению евреев и арабов в их взаимоотношений в Аравийском полуострове. Есть еще один эпизод. Этот эпизод, на самом деле, довольно хорошо известен тем, кто изучал античный мир и античную еврейскую историю. Я напомню, что этот эпизод относится к временам, когда в Иудее было воссоздано после нескольких веков еврейское государство, которое восстановили те, кого мы называем хашмонаим или хасманеи, род хасманеев, ставшие фактически правителями, а потом и назвавшими себя царями этого государства. И хасманейское государство, которое существовало несколько десятилетий, оно очень активно взаимодействовало с племенем или племенами, скажем так, которые были объединены таким общим наименованием набатеи, набатейские племена, которые обитали на севере Аравийского полуострова и периодически вступали в какие-то взаимоотношения с евреями. Кстати говоря, есть еще один эпизод, я о нем ничего сейчас не говорю, еврейского, значит, таких арабских, очевидно, связей. Это Сабейское царство, это знаменитый визит царицы Савской к царю Шломо. Вот этот сюжет я сейчас как бы в значительной степени такой для историков остающийся очень и очень сомнительным, и под которым, собственно говоря, кроме библейского текста, почти никаких данных других нет, поэтому их проверить невозможно. Я его сейчас пропускаю сознательно и перехожу сразу вот ко второму, первому векам до новой эры, когда набатейские племена сыграли действительно очень важную роль. И роль эта была в тот момент, когда, значит, первой серией этих взаимоотношений стала история, случившаяся незадолго до появления в еврейской истории знаменитой фигуры Ирода или Гордуса, царя Гордуса Великого, одного из самых великих, безусловно, персонажей в еврейской истории, да и в античной в целом истории. Так вот, незадолго до него Иудея оказалась в состоянии гражданской войны. На Иудейское царство, хасмонейское государство оказалось в состоянии гражданской войны, где, значит, два родных брата начали между собой делить власть. Старший вроде бы должен был обладать очевидным правом на престол, а младший его брат, это был Аристобулус, значит, он, соответственно, претендовал на то, что в отличие от старшего брата, у него есть нечто, что делает из обычного человека царя, то есть харизма, вот эта вот способность вдохновлять и объединять людей, быть их вождем, быть их лицом, быть их ведущим. И в этом отношении, конечно, Аристобулос был более популярен. Война эта развернулась на несколько лет, иудеи в результате резко ослабла, и воспользовался, собственно говоря, этим конфликтом отец царя Гордуса, которого звали Господи, что-то у меня сейчас имя запало. Те, кто знают, мне напомнят сейчас. Антипатр, да, Антипатрис. Значит, так вот, он воспользовался этим конфликтом, в результате чего и возникла его в дальнейшем фактическая власть над царством Космодеев. Сейчас не хочу в это вдаваться. Так вот, где здесь, собственно говоря, арабы? Где здесь те самые набатейские племена? Их использовали. То есть, когда оказалось, что старший брат не в состоянии установить свои власти военным путем, что большинство его подданных не видят в нем настоящего царя, он воспользовался, как ему казалось, совершенно очевидным плюсом. У него была казна, и он, собственно говоря, нанял набатейских племенных вождей, царей, для того, чтобы они воевали вместо него. Но набатейские цари, как можно догадаться, начали войну на одной стороне, а в результате закончили ее грабежом и в своих интересах. То есть в результате они нанесли колоссальный ущерб стране и запомнили этот момент на довольно долго, потому что еще через несколько десятилетий, когда в еврейской истории случится страшная катастрофа, связанная с разрушением второго храма, с восстанием против Рима. Если я еще не запутал, смотрите, если я говорю быстро, и мне кажется, что я, что все поспевают, но если запутались, то не это самое, не стесняйтесь меня перебивать, и чтобы я какие-то вещи повторил. Так вот, в тот момент, когда в еврейской истории развернулись события, связанные с Великим Восстанием, как мы его называем, против Рима, то в истории, связанной с этим Великим Восстанием, также сыграли немаловажную роль набатейские цари. Они тоже занимались очень активно представлением своих услуг разным противоборствующим внутриеврейским партиям. А в результате это все привело к их буйству в Иерусалиме, к тому, что они были одними из тех первых, кто начал грабеж и разорение города еще до того момента, как римляне начали осаду. Собственно говоря, прошлись там набатейские правители. Так что взаимоотношения до эпохи поздней античности, они были такие двоякие. Да? С одной стороны, евреям очень часто казалось, что они используют вот этих вот своих соседей, набатеев, в своих интересах, еврейским правителям, каким-то элитам. С другой стороны, набатейские правители, прекрасно понимая, что в их руках есть то, что, собственно говоря, мы видим и до сих пор. Да, большое количество ничем не занятых, кроме как грабежом и убийством людей. Этот ресурс прекрасен для того, чтобы, воспользовавшись им, грабить своих соседей, в том числе и евреев. Да, и в этом смысле ничего нового в истории здесь не придумано, что тогда, что сегодня. И вот теперь я хочу перейти уже к разговору о средних веках. О том, собственно говоря, что называется исламом и что называлось исламом, что гораздо более в данном случае значимо, потому что это учение, которое из множества племен создало вот эту единую арабскую идентичность. Нацию не скажу, но идентичность, безусловно, то есть как некую связь всех ранних, по крайней мере, мусульман с некоторым единым центром, духовным, культурным и так далее, очень важная. Сегодня мы сегодня дойдем до... не дойдем до конца нашего вот заявленного времени, до 12 века, но, тем не менее, попробуем рассмотреть этот момент более подробно. И здесь есть интересный момент, который предшествует этим событиям. Относится он примерно к 4, 5 и 6 векам, когда вот эта вот самая Аравия, вот мы ее видим здесь на карте, я не знаю, насколько она видна там, но тем не менее, мы видим, что это такое интересное вообще явление в эпоху раннего нового времени или поздней античности. Это полуостров с четырех сторон, окруженный водой, и этот полуостров является абсолютно необитаемым на тот момент, То есть там есть очень небольшое число городов, в основном на юге и западе, а там, где есть источники воды, то, что мы называем словом оазис, да, как бы, а все остальное гигантское пространство, как оно было, так оно и остается до наших времен, необитаемым, потому что воды там нет. И в этом отношении это такая территория, через которую проходили какие-то исторические торговые пути. А рядом с Аравийским полуостровом находились две самых крупных супердержавы тогдашнего Ближнего Востока, да и вообще тогдашнего, по сути, мира. Это Восточная Римская империя после разделения в конце IV века, вот здесь она обозначена желтеньким цветом, и огромная гигантская персидская держава или Персидская империя, которая бесконечно находилась в состоянии войны или недолгих перемирий с Римской империей. И вот центром тогдашнего мира были взаимоотношения между Византией или Римской империей в более ранний период и Персией, а Аравия находилась на таком, это была такая глухая окраина мира, такая глубокая провинция, в которой, собственно говоря, ничего особо интересного не происходило. Но поскольку через нее пролегали большие пути, особенно торговые морские пути по берегам Аравийского полуострова, то в этом отношении там постепенно стали заселяться колонии каких-то купцов или торговцев и так далее. И мы знаем, что действительно там селилось какое-то количество евреев. Уже в первые века на юго-западе Аравийского полуострова, то есть там, где сегодня находится Йемен, или как мы его называем на иврите Тайман, да, уже была какая-то довольно значимая часть еврейского населения, исчислявшаяся сотнями или тысячами. И самое главное, что вокруг нее формировалось то, что всегда формируется вокруг еврейских общин в диаспоре, большое количество людей, с которыми евреи имеют взаимодействие прямое. Либо это речь идет о торговых отношениях, либо это речь идет о каких-то иных, но в основном, конечно, торговые связи, и у местного населения, видимо, были то ли племенные воспоминания, то ли действительно вот, наличие там самих евреев как таковых сыграло важную роль в том, что идеи иудаизма, еврейства, они оказались очень популярны среди этих людей. И формируется, вот то, что я говорил, каждая еврейская община в диаспоре, она имеет такой двоякий характер. С одной стороны, это объединение самих евреев, а с другой стороны, это одно из окошек в еврейский мир для местного какого-то населения. И, судя по всему, довольно значительное число арабов стало постепенно приближаться к иудаизму. Такому, я бы сказал, упрощенному варианту иудаизма. Мы не знаем, что это за иудаизм, но сведения об этом есть у античных историков с разных совершенно разного географического происхождения, и мы не можем не замечать, да, что значит, с одной стороны, это была вот эта вот самая знаменитая Медина, которая город Ясриб или Ятриб, значит, на западе Аравии или в Хиджазе, а с другой стороны, это была Мекка, это был остров Бахрейн и так далее, и так далее. Ну и, конечно, далее на север была Петра, столица древнего того самого Набатейского царства, о котором мы уже немножко говорили. Есть даже такая, я бы сказал, мусульмано-арабское предание о том, что первым правителем среди арабов, который принял иудаизм, стал иудеем в глазах, по крайней мере, своих подданных, был некий правитель, который известен под именем Абу Кариб Асад. Правил он с 390 по 420 год примерно, и якобы он значит, принял на себя основные какие-то столпы веры иудаизма и стал распространять вот эту вот самую свой вариант иудаизма среди своих арабских подданных, своих некоторых племен. Тут я должен опять же сказать, что, кстати говоря, имеет отношение прямое и к сегодняшним временам, что традиционно в основном все-таки аравийское население, я уже об этом говорил, оно делилось на две абсолютно не похожие друг на друга группы. Одна часть – это были кочевые племена, вот здесь там изображения разных времен, да, как бы, этих самых знаменитых кочевников, которые совершали свои переходы со скотом или значит, торговые караваны снаряжали и так далее. И это были люди, которые хоть и поверхностно, но неплохо разбирались в географии Ближнего Востока, в основных верованиях там и так далее. С другой стороны, они были не привязаны к земле, поскольку в их жизни там необходимы были продукты сельского хозяйства, то есть, которые выращиваются, то им нужна была вторая часть аравийского населения, жители оазиса, то есть постоянное, не кочевое, оседлое население Аравии. И взаимоотношения между этими двумя группами, все население Аравии делилось вот на эти племенные группы, которые состояли из родов, у каждого рода был старейшин или группа старейшин во главе, и, собственно, эта структура сохранилась до сих пор. По крайней мере, мы имеем дело сегодня, например, с государствами залива, да, где это, Персидского залива, да, где эта структура, она до сих пор очень активно представлена в виде всех этих шейхов многочисленных, да, с которыми имеют дело как с современными руководителями государств, хотя, собственно, их происхождение, оно, это раннефеодальная, собственно, форма организации государства, это поразительно, но при этом оно вот живет в современном там, 21 веке, но устроено оно так же, как там, 2000 лет назад примерно. Внутри. Так вот, это застывшая как бы форма. Да? Так вот, племена кочевников и жителей оазисов друг друга ненавидели. Никакого единства между ними быть не могло. И поэтому, когда мы говорим о распространении, например, там, иудаизма или потом будем говорить о распространении ислама, то здесь речь идет, конечно, об отдельных каких-то племенах или родовых группах. Да, как бы вот какой-то там старейшина или правитель этих старейшин, племенной вождь, он принимает иудаизм или считает, что для его подданных это хорошо, и дальше он осуществляет какую-нибудь там завоевательную деятельность и распространяет это на, не только на свой род, но и на тех, кто завоеван. В любом случае, понятно, что долго такая форма держаться не могла, и вот что мы действительно знаем, мы знаем, что в начале VI века возникнет самое крупное, пожалуй, из всех арабских или аравийских государств, где правитель стал иудеем, согласно историческим источникам. И это государство, которое находилось, опять же, на территории нынешнего Йемена, на юго-западе, и называлось оно царство Химьяр. Царство Химьяр – это действительно существовавшее царство. Тут историки могут только подтвердить этот факт, довольно много разных археологических и прочих находок у нас есть, для того, что оно довольно долго просуществовало. Значит, есть монотеистические надписи книги химьяритов, таблицы арабских историков Хамзы, Асфахана и Абульфида. Ну и в этой связи нам известен один правитель Химьяра, который считается вот таким главным иудаизатором, я не знаю, как это назвать, да, распространителем иудейской веры, которого звали Зунувас, или более в тот момент, когда он принимает, соответственно, иудаизм, он меняет немножко свое имя, и под этим именем он тоже известен. Зунувас Юсуф Асар Ясар, или Масрук. Значит, судя по всему, значит, здесь важнейшую роль сыграло, конечно, наличие еврейской общины, очень мощной еврейской общины, которая занималась большой торговлей. А что, собственно говоря, составляло главную составляющую торговли? И это тоже часто забывают, что до 20-го или там, конца 19 века, когда главную роль на Ближнем Востоке стала играть нефть, а потом и газ, до этого был другой товар, да, сегодня довольно хорошо забытый, который гораздо больше ценился и использовался очень широко. Это был ладан. Да, ладан, то есть смола, которую специально собирали, значит, и изготовляли на юге Аравийского полуострова, и это действительно было на вес золота. Ладан был, ладанная торговля со времен, собственно говоря, царя Шломо и более ранних времен, она, собственно, составляла главный экспортный товар этих времен. И в этом смысле, видимо, еврейские купцы играли важную роль во времена там, начала VI века, о которых мы сейчас будем говорить, в торговле этим самым ладаном и в еще одной торговле. Была вторая составляющая, которая шла через территорию современного Йемена, тогдашнего царства Химьяр в том числе. Это то, что сегодня, собственно говоря, ну, незадолго до вот этого кошмарного конфликта, на этой войне, в которой мы сегодня оказались, было объявлено как главный такой вообще торговый проект экономический проект нашего будущего, а именно дорога из Индии или из Индийского океана в более широком контексте на территорию Европы, да, через территорию Аравии и в том числе современного Израиля. И в этой связи это имело давнюю традицию, на самом деле, что всевозможные пряности, да, как бы, доставлялись путем из этой самой Индии, или даже не из Индии, а с Малукских островов, там, Восточной Индии, Юго-Восточной Индии, значит, и шли вот этим большим торговым путем вдоль берегов Южной Азии, и достигали они в результате Аравии, и в Аравии они уже в основном шли потом сухопутным путем. Так вот, в этой торговле, судя по всему, евреи с глубокой древности играли, если не главную, то очень важную роль. Еврейские купцы, еврейские торговцы, они, соответственно, этому были очень богаты, очень влиятельны. И, видимо, местные правители хотели по этому поводу быть похожими или каким-то образом сродниться с этими вот самыми еврейскими купцами. И, значит, интерес к еврейским купцам, и к еврейским деньгам и ко многому чего, и к еврейским идеям во многом привели Химьяр во времена Зонуваса к иудаизации, к тому, что была принята именно иудейская вера. Кроме того, рядом с Химьяром, на другой стороне от моря, да, как бы этого самого Красного моря, находилось другое царство, царство Аксум, которое было в этот же самый период христианизовано. То есть там были христианские правители, и старая вражда между эфиопскими правителями и правителями Химьяра, она теперь имела еще и религиозный характер. В результате это все закончилось тем, что сначала был успех, недолгий успех правителей Аксума, значит, которые захватили часть территории Аравии, насадили там во многих местах христианскую веру, а затем был ответ со стороны этого самого Зонуваса, который незадолго до этого, где-то, как считают историки, где-то в 518 году он принимает иудаизм, и в 520-е он начинает свою завоевательную деятельность, в том числе захватывать город Наджран или Найран к северу от своего царства, который был крупным центром, видимо, христиан или христианизованных арабов. И там, согласно житийной литературе, это длинная история, что это такое, там к такой литературе надо относиться всегда с очень большой долей скепсиса, иначе, ну, это такие большие сказания, в которых, конечно же, всегда, да, они всегда приходят к одному и тому же, что бедные христианские мученики, в честь которых потом устанавливают какие-то христианские праздники. Значит, поминовение этих мучеников. А тут вот, значит, есть длинная история того, как злокозненный иудейский царь захватил этот христианский город Зонувас, и он, жители этого Зонуваса, попытался обратить в иудаизм. А тех, кто отказался, он, значит, страшным образом казнил, бросив их там в какой-то кипящий котел, по-моему. А, в общем, ну, такая классическая история для житийной, как мы ее называем, да, литературы. Но, тем не менее, в данном случае ее проверить невозможно, потому что других сведений не осталось. Так или иначе, но повод, видимо, был использован его противниками, опять же, теми самыми эфиопскими правителями, которые в результате уничтожили и само царство Химьяр, независимость, и, соответственно, иудаизм, видимо, там затух среди подданных царя Зонуваса. Так что Химьяр – это такой один из многих примеров неудачной иудаизации, да, иудаизации, которая ничем не завершилась, кроме как исчезновением из истории этого названия. И вот теперь я хочу перейти, наконец, у меня есть небольшое все-таки время остается, перейти к уже тому, что, собственно, мы называем исламом и зарождением ислама. Я думаю, что многие из вас, наверное, детали какие-то основные знают из общего курса истории. На всякий случай повторю, извините, если будет слишком примитивно, но тем не менее. Значит, итог, вот перед вами такая карта-схема, да, как бы того, где и как к началу уже теперь 7 века, то есть примерно через 100 лет после событий, связанных с иудаизацией Химьяра и его исчезновением как государства. Как выглядела, собственно, карта Арави и религиозных общин в этом регионе? Вот то, что здесь обозначено, не знаю, видно ли, не видно на ваших экранах, такими, значит, ну, видимо, здесь ханукия, так, судя по всему, не совсем на Минору похоже, но тем не менее, значит, многосвечником. Это вот наличие еврейских общин, мы видим, что они есть в Мекке, в городе Ясриб, который станет называться Мединой, а они есть, естественно, в земле Израиля и далее там на север. А вот к югу и к юго-западу, естественно, присутствуют христианские общины. А к северо-востоку от Аравии находилось персидское государство, которое возглавляла династия Сасанидов. Очень интересное государство, собственно, то самое государство, в котором был создан Вавилонский Талмуд, и в котором, собственно, в этот момент существовал крупнейший центр еврейской жизни, еврейской мысли, еврейской цивилизации как таковой. Ну, про это я, если хватит времени, чуть попозже буду рассказывать. Как удивительно, кстати говоря, опять же, вот к разговору о современности, как удивительно распределяются роли, да, что та самая страна, которая когда-то спасла евреев после Вавилонского изгнания, дала разрешение Великой Персидской державы, да, на возвращение евреев обратно к себе домой, да, как бы на строительство второго храма. Та самая страна в эпоху Сасанидов, да, и чуть более ранних парфян, Персидское царство, давшее кров еврейским мудрецам, создавшим Вавилонский Талмуд и так далее. И эта же самая страна сегодня является главным зачинщиком вот этого кошмара. И далекие потомки персов, нынешние персы, являются главными заказчиками вообще всех вот этих вот преступлений, которые совершаются прямо на наших глазах. Так удивительно на самом деле устроена история. Она вообще смеется над нами и довольно часто, и довольно жестоко, к сожалению. Два слова о том, что предшествовало, собственно говоря, созданию ислама и зарождению ислама. Это, конечно, первое и самое главное – это доисламские культы. Но вот мы только что с вами видели, что было большое количество мусульман, которые к моменту начала VII века исповедовали христианскую веру, были христианизованы. Большое количество, судя по всему, в разных местах, причем Аравии, имели какие-то связи с иудаизмом или были иудаизированы. И мы даже знаем название некоторых из этих семейств. Там Бану Курайза, Бану, то есть Бней, да, как бы Бану это Бней, значит, сыны Курайза, Бану Канука. Значит, я думаю, не нужно переводить, что это означает. Да? Еще там несколько таких, значит, семейств. И вот здесь в данном случае большая часть, тем не менее, населения Аравии это были, в общем-то, языческие племена, языческие какие-то верования самых разных видов и типов. Но у них был один общий центр всей языческой культуры доисламской Аравии. Это была в городе Мекка вот эта вот самая Кааба, да, или камень восьмиугольной формы. Мы его здесь не видим, потому что он внутри вот этого черного куба, внутри его находится путешествие, религиозное паломничество, которое было очень давней, древней традицией всех аравийских племен, практически вне зависимости от того, к какой вере они там принадлежали и каким из своих божеств они поклонялись. То есть это очень старинная традиция. Но, тем не менее, она будет потом переосмыслена исламом и, собственно, создаст ту традицию, которая сегодня называется хаджем, паломничеством к этому самому камню, который стал, собственно, одним из символов новой уже теперь исламской веры. Но еще один символ этой самой веры – это знаменитая пещера Хира. Вот она здесь справа изображена, эта фотография. И, значит, это гора, которая возвышается над Меккой, в которой произошло некоторое удивительное событие, согласно описанию исламских источников. Здесь, собственно говоря, Мухаммад, который был безграмотным, не умевшим ни читать, ни писать торговцем, сопровождавшим караваны, значит, удостоился чести встречаться с ангелом Джибрилом, он же Гавриил, и, соответственно, получил вдохновение свыше и начал распространять новую веру. Естественно, где он ее мог начать распространять? В том самом духовном центре всех аравийских племен, а именно в городе Мекка. И вот тут с ним случилось довольно много неприятностей. Дело в том, что в Мекке очень сильны были как раз иудейские кланы. Вот те самые Бану Курайза и Бану Ханука. Это были крупнейшие кланы арабские, иудаизированные, которые сразу же восприняли вот эту вот проповедь Мухаммада враждебно. И, в общем, это привело к тому, что, как, опять же, существует большая и длинная традиция, что они организовали покушение на Мухаммада, но он был предупрежден и бежал из Мекки в ночи, и путь ему освещал полумесяц, который станет следующим символом ислама и его новой, соответственно, нового вероучения. А произошло это, судя по всему, это бегство произошло в 622 году. У нас даже есть дата 24 сентября 622 года. И именно эта дата является началом нового отсчета лет, который потом превратится в мусульманскую эру. И сама эта мусульманская эра, она, собственно, присутствует сегодня под названием хиджра. Собственно говоря, само слово хиджра, да, это еврейское слово хагера, родственное, да, семитское слово. И это слово, означающее в данном случае бегство. Да, в современном иврите это, по-моему, и бегство, и миграция, и много чего еще. Да, как бы в данном случае это просто бегство, которое привело к тому, что он вынужден был, вынужден спасать жизнь, он обрел новый центр своей деятельности в соседнем, ну, относительно соседнем, недалеко находящемся городе Ятриб или Ясриб, который позднее будет называться Мадинат ан-Наби, то есть место или город пророка. Да, как бы, и мы его знаем сегодня как Медина, да, как бы в искаженном немножко в русском варианте, а это все один и тот же город. Так вот, значит, бегство положило начало эре мусульманского календаря, поэтому во многих мусульманских странах, собственно говоря, есть, так же, как и в нашем случае, с еврейским календарем, с еврейским летоисчислением, также, собственно, присутствует двойной, как бы, двойная бухгалтерия такая своего рода. Год такой-то по общепринятому календарю, григорианскому, да, и год такой-то по хиджре, да, как бы лунной хиджре. Правда, естественно, эта эра исламского календаря хиджра не сразу прижилась, она, собственно, в соответствии с ней стали вообще какие-то события отмечать только уже после смерти или после исчезновения Мухаммада самого. Это произошло в 637 году. И действительно здесь сама точка отсчета будет немножко изменена. Да, как бы, поэтому ее отсчет будет вестись от 16 июля 622 года. Как бы пересчет там произошел по лунным месяцам и так далее. В общем, в любом случае, чтобы закончить эту тему, это очень важное событие, потому что оно дало не только летоисчисление, но и дало вот эту всю символику, связанную с исламом, с полумесяцем, со всеми остальными сюжетами. Но для нас в данном случае важно другое. Важно то, что в отличие от Мекки, в Медине или в Ясрибе, он, Мухаммад, нашел большое количество своих последователей, и очень скоро сформировал там довольно крепкую вооруженную силу, фанатичную, которая стала раз за разом завоевывать окружающие племена и покорять, подчинять их воле Мухаммада и, соответственно, распространять новое вероучение. Вероучение, которое называлось ислам или мусульманство, или более старое название, магометанство от имени Мухаммада, да, в любом случае эта новая вера стремительно в 620-е и 30-е годы захватывает всю Аравию. И вот тут нам интересен сюжет, который обычно опускается в рассказе о Мухаммаде как таковом и его деятельности. Естественно, он не мог не вернуться в Мекку, которая была главным центром аравийского мира, мы уже говорили об этом с очень древних времен, и к тому же это тот самый город, который не подчинился его авторитету, где его, значит, так позорно изгнали откуда. И Мухаммад устраивает там действительно настоящую бойню, он захватывает город, и те самые кланы, которые больше всего ему с ним боролись, он их предает казни или уничтожению, или дает им второй шанс бежать из города, И действительно, какая-то часть этих иудаизированных арабских кланов бежит в отдаленное место, которое называлось Хайбар. Про него я сейчас чуть дальше буду говорить, но мне интересно, как бы сейчас вот сама эта история с Меккой. Дело в том, что в отличие от древней ситуации, мы сегодня не можем, будучи не мусульманами, посетить Мекку и увидеть все детали. Но по сообщениям, по крайней мере, тех, кто там бывал, в Мекке даже сохраняется место, где когда-то были казнены и захоронены тела вот этих вот самых иудейских кланов. То есть есть такое, значит, пространство, в котором хранится память о событиях вот этой страшной резни, которую устроил представитель этой самой мирной религии, как ее называют некоторые полезные идиоты. Но про это чуть дальше. Так вот, здесь в данном случае очень проявилось все то, что, собственно говоря, потом будет проявляться и в дальнейшем. И вот эта вот история, она имела продолжение. Она имела продолжение через несколько лет в том самом небольшом месте, которое называлось Хайбар. Хайбар — это был оазис, неподалеку от Ясриба, в котором, значит, видимо, существовало и до этого какое-то, значит, число еврейских кланов, иудаизированных арабских кланов. И с другой стороны, значит, Хайбар оказался местом, куда бежали те, кто спасся от вот этой кровавой резни, которую устроил им в отместку за свою, за свои страдания Мухаммад со своими сторонниками. То есть Хайбар превратился в такой главный центр евреев Аравии, которые не подчинились и не признали ислам. И вот в 628 году армия мусульман во главе с самим Мухаммадом осаждает этот оазис. И дальше начинается очень интересная история. У нее есть много деталей. Я не уверен, что я все эти детали сегодня, наверное, буду так подробно, что ли, рассматривать, но тем не менее сама по себе она довольно интересна. В общих чертах она выглядит следующим образом. Какое-то время происходили довольно кровопролитные сражения. Более того, существует довольно много преданий, если вы наберете Хайбар, там еще несколько имен полководцев и мусульманских, и иудейских вот этих вот самых, как они друг с другом, значит, там описаны эти сражения и так далее. На самом деле предания, судя по всему, довольно более позднего времени, но интересно другое, что Мухаммад в какой-то момент этой истории понял, что он не может взять ни наскоком, ни довольно долгой осадой этот самый Хайбар. Казалось бы, у него в руках прекрасная армия, которая до этого себя проявила как совершенно не, значит, такое идеальное оружие войны. А с другой стороны, этот оазис не сдается и способен там держаться довольно долго. А можно себе представить, что такое большая война в условиях пустыни. То есть жители оазиса, у них там есть стены, у них есть башни, у них есть вода, как бы у них есть запасы. А армия, осаждающая оазис, она не имеет воды, соответственно, да, она не имеет всего этого, всех этих плюсов. И как бы она ни была велика, если осада затянулась, то есть только один способ подавить это сопротивление – это договориться. И в какой-то момент до Мухаммада дошла эта, видимо, сложная мысль, и он решил договориться. Он решил договориться со старейшинами Хайбара, и был заключен договор, который получил название Вимма. Вимма – это вот не совсем правильно здесь по-русски, это Зимма. Вимма – это такой звук, такой более переходящий скорее в «д», чем в «з». Значит, что по-арабски означает «покровительство». То есть договор о покровительстве мусульман не мусульманам, в данном случае евреям, вот этого населенного пункта Хайбар. Казалось бы, какая нам сегодня, вот в наших условиях, сегодня, в 2023 году, да, разница, кто когда там, полторы тысячи лет назад, с кем о чем договорился. Оказывается, есть эта разница. И эта разница ключевая. Потому что условия этого договора, они станут прообразом для всех последующих договоров или законодательных сводов мусульманского мира по отношению ко всем тем немусульманам, чье существование они признавали законным. то есть не, которых они не должны были обязательно уничтожать и истреблять на своем пути. А условия этого договора очень простые. Вы признаете, вы, то есть не мусульмане, в данном случае евреи Хайбара, признаете, что вы под нашим покровительством, вам дается свобода вашей веры. Вы можете верить то, что вы считаете нужным, поскольку вы поклоняетесь единому Богу, и вроде бы это не противоречит исламским нормам. Но вы должны всегда помнить и знать, что вы гости на этом, значит, празднике жизни, что у вас есть хозяева, хозяевами вашими являются мусульмане, что вы никогда не можете быть равными с мусульманами. Да? Ну, то есть там было некоторое количество вот таких пунктов, которые потом будут повторены в еще более интересном виде, о чем я буду говорить чуть-чуть попозже. Так вот, в результате этот договор стал основанием для появления в мусульманском праве такой категории, как люди, которые пользуются покровительством. То есть в переводе на русский покровительствуемые, да, как бы те люди, над которыми мусульмане осуществляют покровительство, то есть тех, которых не надо убивать, как иноверцев, но при этом они как бы должны знать свое скромное место, да, как бы людей второго или там третьего сорта. И этих людей стали в соответствии с договором, который назывался Димма, стали называть Вимми. Да, как бы вот этот статус Вимми, так называемых, или статус покровительствуемых, он, собственно говоря, в значительной части мусульманского мира присутствует до сих пор. И когда мусульмане, мусульманские, прежде всего, клирики, мусульманские законоведы, да, как бы сегодня рассуждают о евреях, то, несмотря на то, что прошло с тех пор там 1500 лет и сколько там еще, да, как бы для них основой всех положений, связанных с евреями, является вот этот договор. И не более того. Сразу уже, чтобы не возвращаться к этому, скажу как бы про судьбу оазиса Хайбар. Прошло еще несколько лет, и все евреи аравийских оазисов, и в том числе, естественно, крупнейший из них оазис Хайбар, вынуждены были покинуть свое место и бежать. Та часть, которая, видимо, какой-то части было предоставлено право принять ислам, и, возможно, кто-то, собственно говоря, растворился среди мусульман, но большая часть, видимо, бежала от мусульман, куда, собственно, глаза глядят, значит, оказавшись на территории там, к северу от этих мест. Поэтому в истории Аравийского полуострова был большой перерыв. Да, большой перерыв в присутствии там евреев. Судя по всему, единственное настоящее присутствие, которое сохранялось и довольно долго, это было присутствие в районе все того же Йемена. Да, как бы вот это вот самое наследие Химьяридского царства, о котором мы сегодня немножко говорили. А дальше начинается самая интересная часть, которая, собственно говоря, является для мусульманского мира современного основой его вот, идентичности как таковой. Потому что, собственно говоря, что сделал Мухаммад за свою не такую уж долгую жизнь? Он, собственно, с помощью вот этого вероучения, в которое он вобрал в раннем виде и элементы иудаизма, и элементы христианства, и элементы языческих каких-то предыдущих сюжетов, но все-таки в основе своей это было монотеистическое учение, конечно, значит, он с его помощью, с помощью этого зеленого знамени, так называемого, он объединил все эти племена и кланы и заставил их стать единым народом. Единым, насколько это вообще возможно в случае с вот этим вот раздельным проживанием и так далее. Но была еще одна идея, которая должна была двинуть вперед, и это была идея того, что нужно распространить это вероучение по всему миру. И начинается грандиозная серия арабских завоеваний, про которые мы будем дальше говорить. Сегодня я не успею, я думаю, что я начну эту тему, но не успею про нее поговорить. 632 год, через 10 лет после хиджры, исчезает Мухаммад. Ну, как мы предполагаем, он все-таки умер, да, как бы для мусульман он вознесся на небеса. А, значит, и вознесение Мухаммада в более поздние времена, я хочу сразу сказать, не тогда, никоим образом, не в 632 году, а гораздо-гораздо позже, через многие-многие десятки, а может быть даже и более поздние там, сотни лет, превратилось в уверенность того, что значит, он совершил вознесение, начав этот процесс своего вознесения в Аравийском полуострове, то есть там в Мекке и Медине, а завершив его на Храмовой горе в Иерусалиме. Это должно было придать статус Храмовой горы к как мусульманской святыни. Мы про это, если будем говорить, то это отдельная тема, большая, очень непростая. Вообще место Иерусалима в исламе как таковом, потому что в самом главном, а именно в тот самый период, когда Мухаммад исчезает, возникает, собственно, письменный источник, главный письменный текст, который называется Коран, священное для мусульман писание, в котором, собственно говоря, Иерусалима-то, в общем, практически нет. Да, как бы, то есть он там не встречается как что-то важное и ценное. И когда современные, значит, радикальные мусульманские, как бы это поточнее определить, радикальные мусульманские проповедники, да, как бы призывают и кричат о священном характере Иерусалима и храмовой горы в исламе, это, мягко говоря, натяжка. Гораздо более поздняя, и мы знаем, почему это, собственно, делается, потому что, как всегда и везде, история подгоняется под нужные идеологические какие-то идеи, идеологические платформы. Но оставим сейчас этот момент на более поздние времена. Я хочу немножко сказать об эпохе арабских завоеваний. И здесь у нее есть два этапа у этой эпохи. Да? Этап номер один связан с тем, что арабы сначала захватывают часть Средиземноморского побережья, значит, Восточно-Средиземноморского побережья территории Византии, вот она здесь обозначена желтеньким, да, как бы. А с другой стороны была Персия Сасанидов, под властью династии Сасанидов, и туда двигается другой поток. И вот в течение нескольких десятилетий арабам удается совершенно невероятно. Они сокрушили две крупнейших, грандиозных империи того времени. Два государства, которое вообще не воспринимало до этого арабов как что-то такое серьезное, сильное в военном отношении. Вот эта недооценка, вот мы сейчас присутствуем во времена на очередной недооценки своего противника, значит, преступной недооценки. И точно то же самое, та же самая историческая ошибка была совершена и византийцами, и сасанидами в начале VII века. Они не воспринимали арабских этих воинов как что-то такое серьезное. А между тем, за арабскими воинами стояло нечто более важное, чем там, хорошая конница или прекрасное вооружение, или еще что-то ни было. За ними стояла мощная идея. Идея распространения ислама, идея того, что они крушили старый мир и создавали новый мир, новую цивилизацию, потому что эта идея, окрылившая мусульманских воинов, она, собственно говоря, конечно, сокрушила старые древние империи. И этот опыт, вошедший и переосмысленный много раз, и повторяемый во всех мечетях мира и до сих пор, да, как бы, этот опыт, он вдохновляет и сегодняшний. Там все радикальные исламские группировки, все радикальные исламские партии, я не знаю, как там, политические организации, какие угодно, военные, террористические, партизанские, какие угодно, все эти группы всегда повторяют как мантру некоторую, да, вот эту историю великих арабских завоеваний. Как меньшинство, которое было презираемо и считалось такой деревенщиной своего рода, да, сумело обрушить две грандиозных империи. Но есть у этого объяснение. Я вот на этом объяснении, наверное, сегодня, что называется, закончу наш разговор. Объяснение это очень простое, мы с него начинали сегодня наш разговор. Это то, что обе эти империи в течение предыдущих столетий находились в постоянном фактически военном конфликте. Ненадолго затухавшем, возникавшем вновь, разгоравшемся и так далее. Это войны, византийско-персидские войны. Вот мы видим здесь границу, да, которая проходила там через Кавказ, через верховья двух рек наших великих, да, и так далее. Вот эта вот граница, это очень условная граница. Она то двигалась на запад, то двигалась на восток, то в этой борьбе побеждали римляне и их потомки-византийцы, то в этих походах побеждали персы и так далее, и так далее. И последней такой крупной войной было прямо накануне возникновение ислама и его роста, была мощная война, которая на самом деле невероятно ослабил обе империи. Это была война, Ирано-Византийская война 602-628 годов, в ходе которой ненадолго Иерусалим оказался в руках персов. Да, как бы, и это сыграло такую довольно тяжелую вообще роль в судьбе евреев, потому что вернувшиеся затем в Иерусалим, изгнавшие персов оттуда византийцы, припомнили евреям, что они так радостно приветствовали персов, предполагая, что злокозненное царство, да, как оно там, Малхут Ршаа, называется в еврейских источниках того времени и более поздние времена. То есть царство, которое связано с разрушением храма, царство, которое связано с постоянными попытками обратить евреев в христианство, царство, которое связано с всевозможными антиеврейскими какими-то действиями, что оно наконец побеждено, и что персидское завоевание этих земель, оно должно привести к приходу Машиаха и завершению эпохи изгнания. Но этому не суждено было сбыться, и радостные приветствия евреев были преждевременны. Византийцы вернулись, и не только вернулись, но еще и император Ираклий, который тогда, собственно, правил Византии, он, собственно, известен тем, что он в этот период издал указ о всеобщем крещении, обязательном крещении евреев Византийской империи. Оно не состоялось в условиях войны, это было довольно трудно сделать, но оно окончательно похоронило, конечно, идею какого-либо нормального взаимоотношения между евреями и византийцами. Поэтому захват арабами, мусульманами, монотеистами, то есть представителями веры единого Бога, да, был воспринят евреями как счастливое событие. Очевидно, что большинство евреев Ближнего Востока желало исчезновения византийской власти и захвата этих земель сначала арабами. И видели в этом, конечно, предшествие мессианских времен, времен прихода Машиаха. У нас не так много о том времени сохранилось письменных, прежде всего, источников, но мы можем реконструировать даже на основе тех немногих, что сохранились, вот эти настроения. Настроение того, что вот дальние братья, сыны Ишмаэля, того самого библейского, да, они теперь пришли как предшественники Машиаха, как распространители веры в единого Бога, как враги злого царства Византийской империи и так далее, и так далее. И, судя по всему, поначалу, по крайней мере, отношения между евреями и мусульманскими завоевателями, это был такой своего рода медовый месяц, да, такой вот момент, когда два народа, чуть ли не единственный, может быть, раз в своей жизни, в своей истории, долгих взаимоотношениях, значит, ну, не имели друг другу претензий. Так, я вот посмотрю те вопросы. Здесь я окончу сегодня наше повествование, я отвечу только на те вопросы, которые ко мне, видимо, пришли. Да? Правильно ли я понимаю, что наш праотец Авраам родился и первую часть жизни прожил на территории ближе к Мекке и Медине? Понимаете, какая вещь? Мы очень мало что знаем о тех местах, где путешествовал Авраам, кроме того, что нам указано прямо напрямую. Да? Вот Беершева там. Нам указано напрямую, и мы понимаем, что это, где это находится. Но то, что на территорию современной Аравии он очевидным образом заходил и там путешествовал, это тут не нужно быть большим специалистом. Насколько он там оседал, мы не знаем. И к тому же традиция вот этого хаджа, который я упоминал уже, да, который существует до сих пор, она учитывает в том числе те места, которые связаны, судя по всему, с Ишмаэлем. И у арабов есть еще одно предание, связанное с тем, что как раз не Исхак был той самой, значит, истинным продолжателем дела, естественно, Авраама, а это Ишмаэль. И поэтому у них есть некая традиция там, посещения определенных мест, связанных с тем, где был Ибрагим, то есть тот самый Авраам. Да, как бы это тоже часть хаджа, там есть некоторое количество остановок там, и так далее. Так, теперь второй вопрос, который здесь прозвучал. Извините, пожалуйста, не поняла, почему евреи согласились на договор. Очевидно, речь идет о оазисе Хайбар, да, и о том, что евреи... А какой у них был выход? Скажите, пожалуйста, какой у них был выход? У них что, был выход... Вариант первый. Вас захватывают рано или поздно и уничтожают всех. Или с вами заключают некоторый договор, в котором вы сохраняете жизнь и свободу веры, более-менее. Думаю, что это тот самый договор, где, к сожалению, нет нет других условий? Да, это тот вопрос, у которого, на который невозможно ответить иначе. Да, как бы, диктуют победители. Они были практически победителями на тот момент, я имею в виду Мухаммада и его последователей. Да, как бы, оазис тоже не может бесконечно сопротивляться. У всех есть определенная, ну, какой-то запас прочности. Так, ну я тут, наверное, превысил уже.
Да, но тем не менее, магометяне же, они были не в такой выигрышной ситуации. Они
да,
были.
Это все правда.
Нужно было их на измор брать.
Все правильно. Но и есть предел запасов прочности у самого оазиса. Они же тоже, собственно говоря, выходили, очевидно, на сражения. И те предания, которые до нас дошли, говорят о довольно кровопролитных сражениях. Ну, еврейское сообщество, еврейский клан, это все-таки не клан воинов, как правило, да, это не самураи. Там есть какое-то количество людей, которые могут принять бой, но не более того. И они тоже, видимо, находились в довольно отчаянном положении. Мы можем только реконструировать, но я думаю, что там, к сожалению, больших вариантов-то нет.
Спасибо вам огромное, Артур, огромное, потому что цикл начали, я понимаю, это не закончится так быстро. И мы подождем продолжения того, с которого мы с вами начали, но эта тема действительно очень будоражит сегодня, и нужно хорошенько разобраться в причинах конфликта, в истории. И, знаете, тот, кто... Как есть же известная цитата: нету у народа будущего, который не знает своего прошлого. Поэтому здесь нужно очень-очень хорошо разобраться, и, может быть, вопросы, которые возникают у людей сегодня, по сегодняшним событиям, они как-то отвалятся сами собой. Очень-очень хочется надеяться.
Да, мне тоже.
Спасибо вам огромное, Артур.
Не за что. До новых встреч.